И приглашаю снова к первому посланию Иоанна, глава 3. Мы с вами продолжаем знакомство с интересным достаточно посланием. Думаю, друзья, что если вы наблюдаете за теми мыслями, за теми стихами, за размышлением, которые мы проводим вот по воскресенье на утреннем собрании, вы думаю, что убеждаетесь в том, что то, что желает донести до нас апостол Иоанн, оно достаточно серьезно, достаточно глубоко. Это послание мы называем «Жизнь в Сыне». И сегодня еще одна очередная грань в этом удивительном послании, которое предлагается нам. Мы прочитаем текст Писания из 3 главы, стихи с 19 по 22. И основой нашего рассуждения будет тема «Реальный показатель пребывания в истине». Итак, мы читаем, продолжаем дальше знакомство с этим посланием. 1 Иоанна, глава 3, 19, 20, 21 и 22 стихи. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Знакомясь с этими стихами, которые только что мы прочитали, явно соприкасаешься с очень серьезной темой, очень серьезной. Неудивительно, что если вот перед вами сейчас был высвечен текст, русский вариант и английский, те, кто понимает оба языка, вы видите, что уже есть различия в том, как перевели это на русский язык и как это звучит по-английски. Именно этот текст относится к очень серьезным, сложно переводимым или текстам, который очень сложен для перевода. Очень много вопросов здесь возникает. Неудивительно, что вот те, кто занимался толкованием, очень много людей на протяжении фактически всей истории церкви старались так в своей христианской жизни давать некоторые рекомендации, объяснения, как понять вот это, как понять вот это. Вот в этих стихах, которые мы прочитали, они просто, ну если так можно сказать, теряются. Почему? Потому что очень сложный сам по себе текст. Но поскольку у нас выбора нет, наше желание пройти это послание и пройти его полностью, то мы обязаны читать этот текст и, имея водительство Господня, молясь о том, что Бог благословил это служение, мы совершали эту молитву, мы с Божьей помощью будем двигаться далее, чтобы попытаться хотя бы немного увидеть то, что заложено в этом тексте. Рассуждая шаг за шагом, пока по каждому стиху, думаю, что наше сознание все более и более убеждается в одной очень важной истине. Насколько велика вероятность того, что мы неправильно поймем текст, если мы его возьмем и вырвем из Библии и будем отдельно о нем говорить. Смотрите, мы идем шаг за шагом и углубляемся вот в эту действительно глубину Божьей премудрости, которая заложена в Слове. Шаг за шагом мы пытаемся с Божьей помощью видеть, что заложено для нас, и видеть, насколько жизнь в Сыне, с одной стороны, глубока, фундаментальна, с другой стороны, сколько на эту жизнь со стороны движется опасностей. Именно поэтому вот это послание сегодня для нас, верующих, особенно актуально. Особенно для тех, подчеркнем, кто имеет внутри себя желание поклоняться Богу и жить правильно. Итак, реальный показатель пребывания в истине. Мы в прошлый раз с вами 2 недели назад говорили, читали стихи ранее написанные, и последний стих, который был прочитан, вы помните, он звучит так: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И неудивительно, что сразу после этого Иоанн ведет нас дальше. Он фокусирует наше основное внимание на истине. Поэтому наша тема – реальный показатель пребывания в истине. Другими словами, если человек не находится в истине, то любить он не сможет. Мы это увидим в наших дальнейших рассуждениях. И это не надо говорить, что здесь Божья любовь ни при чем. Божья любовь, вот ранее мы с вами рассуждали, написано, станем любить не словом или языком. Помните, мы на эти два слова обращали внимание. Язык – это просто наречие, которое мы можем говорить, отдельные слова. А первое слово, словом или языком, говорит о том, что не надо опираться на понимание людей относительно любви. То есть учение о любви, если так можно сказать. Логос. Логия, учение, психология, зоология и так далее. Не станем любить вот по этим шаблонам, которые представлены людьми, или языком нашим. Я люблю тебя, брат, я люблю тебя, сестра. Иоанн прямо говорит о том, как эта реальная любовь может отразиться. Станем любить делом и истиной. И Духу Божьему угодно было повести мысль Иоанна именно в направлении истины. Поэтому давайте мы и пойдем в этом направлении, чтобы больше увидеть то, что Духу Божьему угодно было донести до нас. Почему? Основное внимание фокусируется в данном тексте именно на истине, но уже не на делах. Итак, реальный показатель пребывания в истине. Мы с вами рассуждали ранее, у нас была беседа, вы помните, «Свобода христианина». Несколько бесед были посвящены этой теме, и мы читали текст из Евангелия Иоанна, это же самый автор, но в своем Евангелии пишет, глава 8, 31-32 стихи. Там интересная мысль звучит. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». А чуть позже Он говорит, «Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете». Что это значит? Это значит, что реальное освобождение приносит только Христос. Именно во Христе истина и ни в ком другом. Ранее мы говорили о том, что пребывание в Слове открывает для нас истину, а вот эта истина имеет удивительную силу, она освобождает человека. Помните, мы говорили, от чего он освобождает? Сегодня тоже будет некоторых вопросов касаться. Освобождает, очень коротко скажем, от личного понимания человека. Почему? Потому что оно, как правило, всегда подвержено субъективности и неправильным выводам. Здесь Иоанн говорит не о том, как быть свободными, а о том, как проверить себя, что мы действительно в истине пребываем. Пребывание в Слове открывает для нас истину, а эта истина освобождает. То, о чем мы ранее говорили. Здесь, Иоанн, повторим опять эту мысль, говорит не о том, как познать эту истину, а о том, как проверить, ты в истине или нет. Когда мы учили в школе, особенно в математике, на предмете математики, это явно просматривалось, школьникам дается задание. Они выполнили задание, потом, как правило, опытный преподаватель говорит, а теперь давайте проверим. Давайте поставим наш ответ вот в это уравнение и посмотрим, все у нас получится или нет. Вот таким простым путем здесь идет Иоанн, это явно просматривается. А теперь давайте проверим, мы в истине или нет. Итак, каким образом я могу знать, в истине я или нет? Обратим внимание на первую очень серьезную мысль, необходимость проверки. Зачем нужно проверять себя, в истине я или нет? Зачем? Согласно тексту Писания, иначе мы не сможем любить. Станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины. Очень серьезное внимание уделяет здесь Иоанн именно этой мысли. Думаю, опять, если вот перед вами текст и английский, и русский, увидите, что очень серьезный там расхождение есть в мыслях. Давайте попробуем на это обратить внимание. Действительно, вот когда знакомишься с языком оригинала, понимаешь, насколько сложно вот ту глубокую мысль передать на язык, на другой язык. Очень сложно. Хотя удивительно, Новый Завет был написан на языке, на котором все люди разговаривали. Это не был философский язык, очень умный, как мы говорим, заумный. Язык койне, то есть разговорный. Так вот, смотрите, насколько глубоко само по себе Евангелие. Насколько, с одной стороны, просто простыми словами это записано, но с другой стороны, как сложно это донести до хотя бы до своего сознания. Что мы здесь видим? Прежде всего, в русской Библии мы видим «потому узнаем», то есть, или идет речь о настоящем времени. Смотрите, явно здесь и даже в английских переводах, очень уважаемым King James Version, вот этот глагол стоит в будущем времени. «Мы узнаем». Мы не сейчас узнаем, мы узнаем. И второй глагол, который здесь же встречается, мы успокаиваем сердца наши. То же самое future, будущее время. Мы успокоим сердца, хотя там стоит слово не успокоим, а очень многие переводы английские ставят слово condemn. То есть мы осудим, как это неудивительно, да? Это странная вещь. Какая связь здесь может быть между... Я прошу прощения, не убедим, а persuade, заставим себя. Не успокоим, а заставим себя. Именно в этом случае вот, значение этого слова, которое стоит на языке оригинала, peisomen, мы убедим себя, не успокоим. И на основании чего мы узнаем, и на основании чего мы убедим, что мы от истины. Обратите внимание на слово. Действительно, оно на языке оригинала вот это значение имеет. Мы убедим. Вы понимаете, когда убеждение необходимо? Понимаете, когда явно видно, что есть какая-то истина, какое-то, допустим, понятие, и против него очень много контраргументов. Вот в этом случае обычно употребляется выражение «убедим». Помните, в притче Христа Христос говорит так: «Пойди и убеди их прийти на пир». Именно этот смысл здесь заложен. Итак, мы немного разобрались с вами эти слова, пока мы с этим первым текстом давайте познакомимся. В этом узнаем, что от истины мы есть. Вот этот предлог «от» явно указывает на происхождение, то есть откуда мы. Итак, мы говорим с вами о том, что принцип, мы обязаны проверить себя, в истине мы или нет. Почему? Потому что по-другому мы не сможем любить. Мы не сможем любить делом и истиной. Мы хорошо понимаем, что если, простой пример, если я не знаю, как что-то сделать, я не смогу этого сделать. Вы хорошо это понимаете. Поэтому здесь для нас важно понимать, мы не сможем любить истиной, если мы не понимаем, как это надо любить истиной. И вот эту мысль здесь, на эту мысль явно указывает для нас Иоанн. Принцип самопроверки, то есть каким образом мы проверяем себя, он основывается, смотрите, не на чувствах, а на факте. Принцип самопроверки, в истине или нет, он строится, смотрите, не на том, как меня научили, не на чувствах, не на эмоциях, не на чем-то постороннем, а он основан на факте. На каком факте? Это самое важное вот в этом тексте. Итак, как можно проверить себя, что ты в истине? Иначе ты любить не будешь правильно. И он ведет нас далее и говорит о том, что вот если мы не проверим себя, если этого факта не будет, о нем чуть позже, если этого факта не будет у нас, мы не сможем узнать, что мы от истины, и мы не сможем убедить наше сердце, что мы от истины. Мы не сможем этого сделать. Смотрите, какие серьезные вопросы ставит перед нами Иоанн. Подтверждение и непосредственно указывает далее на то, что это за факт. Смотрите, обратим внимание на стих 20. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, или коль ми паче, это синодальный текст, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Именно вот этот стих 20 вызывал и вызывает очень много и сегодня серьезных проблем при переводе. Обратите внимание, даже в русской Библии эта фраза «коль ми паче» или «более всего», она стоит курсивом. Вот этого нет на языке оригинала. Люди пытались как-то помочь, вот переводчики пытались донести до людей истину, о чем там идет речь. Фактически эта мысль немножко по-другому звучит, когда мы знакомимся именно с этим текстом. Писание прямо говорит о том, что вот язык оригинала, если сердце наше осуждает нас, вот это выражение «если», оно вытекает из предыдущего, 19 стиха, и указывает явно, что главный принцип, или факт точнее, по которому мы можем узнать, что мы от истины, значит, в чем он кроется? Сердце осуждает. Вот о чем идет речь. Странные вещи, правда? Тут надо бы в Боге успокоиться, а тут сердце меня осуждает. И к этому Иоанн ведет. И далее он говорит, смотрите, если сердце наше осуждает, это факт, Это факт. Если у нас есть осуждение сердца, то это указывает на то, что наше происхождение от истины. Немножко сложно здесь в русской Библии, вот сложно было перевести, поэтому поставили эти слова, которые вызывают действительно много вопросов. Итак, на чем мы можем быть убеждены? Какой факт? На каком факте мы, какой факт должны мы признать для того, чтобы успокоить, во-первых, узнать, что я от истины? Это факт, обратите внимание, это не чувство. А второе, убедить свое сердце, что я от истины. На основе одного факта. Есть осуждение сердца. И далее он говорит, потому что Бог больше сердца и знает все. Бог больше сердца и знает все. Давайте мы немного об этом с вами порассуждаем, потому что здесь очень важные, важные библейские уроки сокрыты для нас. Подтверждение того, что мы в истине, подтверждение того, что мы в истине, это наличие осуждения сердца. Давайте больше, дальше пойдем. Это выражение осуждения, интересное слово, оно явно указывает на то, что по-другому здесь просто быть не может. Катагеноска, что означает, это осуждение на основании факта оно исходит. То есть есть факт, и он на тебя распространяется, движение вниз. От факта есть осуждение сердца. Вот это слово осуждение, вот как раз оно, слово condemn, осудить, порицать. Итак, то, что я от истины, я могу видеть только на основании того, что внутри меня, мое сердце меня порицает. Смотрите, я просто когда рассуждаю вот об этих словах, поражаюсь, с глубокой благодарностью преклоняюсь пред Богом, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мое сознание направляешь в правильном направлении. Определять, кто в истине, а кто нет, не может человек. Это право не дано человеку. Этот в истине, этот не в истине. Смотрите, убирает. Иоанн никого не осуждает. Но он никакого малейшего намека не оставляет нам на то, что как можно проверить себя в истине, кроется не в том, как обо мне говорят или как меня оценивают, а о том, какой я перед Богом. И как я лично предстаю перед Богом. И Иоанн ведет далее. Бог более всего. И Он знает все. Вот в русской Библии стоит слово «мы успокаиваем сердца наши». У нас будет отдельная тема, в этом есть необходимость. Позже, конечно, будем серия бесед будет посвящена вот, духовному состоянию, где мы будем касаться мир, мир Божий, говорить об этом. Позвольте немного об этом сказать. Покой в Боге. Если уже опираться на синодальный период, мы успокаиваем сердца свои пред Богом. Если говорить об этом слове, то покой в Боге – это не уверенность в своей правоте. Покой в Боге – это не уверенность в своей правоте, я прав, а глубокая удовлетворенность самим Богом. Мой покой, когда Христос приглашает, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. Покой, который дает Христос, смотрите, он базируется на том, что человек нашел удовлетворение в Боге. Вот на чем строится незыблемый фундамент и сила верующего человека, и его успокоение Богом до конца дней жизни. Если человек успокаивается тем, что он побыл на хорошем богослужении, послушал хорошую проповедь, ему музыка понравилась, пение понравились, еще что-то ему понравилось, неправильное успокоение. Успокоение реальное в Боге основывается не на том, что я услышал, а на том, что Бога я воспринял как основу для себя, и перед Ним я в благоговении преклоняюсь, я удовлетворен Богом. Можем ли мы сказать, друзья, что у меня есть это удовлетворение Богом? Вы понимаете, что такое удовлетворение? Покушал, все, довольный. Отдохнул в празднике, довольный. Удовлетворяет человек свои там интересы, свои запросы. Вам удовлетворение понятно, что значит. Когда человек удовлетворен Богом, вот тогда это и есть источник его успокоения. Он спокоен. И вот тогда окружающая обстановка, какова бы она ни была, интересную песню предложила нам молодежь разучить. Действительно, покой наш Боге, что бы это ни было, только ты, только ты. Вот когда действительно понимаешь, что только Господь, вот тогда все остальное уходит на второй план. Рассказывают про одного мудреца, насколько помнится, был Диоген, греческий мудрец, зашел в пещеру. Вот, ну, они странные вообще люди были, потому что искали истину, и каждый по-своему ее искал. Проходит правитель и закрыл вход в пещеру. Он говорит, уйди в сторону. Царю говорит, уйди в сторону, солнце не закрывай. То, что человек, это да, у него есть какие-то свои полномочия, он правитель, но есть тот, кто выше солнца, выше вот этого правителя. Уйди, человек, и не мешай мне общаться с Богом. Вот о чем здесь, о чем мы будем, конечно, очень подробно говорить. Итак, показатель того, что мы в истине, это осуждение сердца. Почему сердце наше осуждает? Почему? Как вы думаете? Почему наше сердце нас осуждает? И почему именно, подумайте об этом, Иоанн именно на это указывает. И причем указывает на пребывание истины, после чего? Когда он говорил об отношении к ближнему. Станем любить не словом или языком, но делом истины. Речь идет о взаимоотношениях между людьми. Когда возникают какие-то натянутые отношения, конфликты, ссоры, непонимания между людьми, как правило, обе стороны правы. Вы улыбаетесь, да, правильно. Потому что иначе бы они не поступали, если бы они видели, что они не правы. Каждый по-своему прав. Иоанн приглашает нас, вот о чем подумать. У тебя есть свое понимание. Ты вывод свой делаешь на основании каких-то фактов. Вот, раз он вот это сделал, я просто защищался. Мы очень стройную логическую систему выстраиваем для того, чтобы себя оправдать. Но когда с этой стройной логической системой, в которой я 100% прав, я прихожу к Богу, вот тогда моя стройная система оказывается такой расстроенной и такой фальшивой, когда я вижу Бога, который больше моего сердца. И Иоанн добавляет, он знает все. Именно вот это соприкосновение с Богом, когда мы к Нему приходим с определенным пониманием наших отношений с кем-то, с братом, с сестрой, и хотим там молиться, Господи, ты накажи его, ты ему то сделал, ты видишь, что он, ты открой ему глаза. И когда с этой системой, с этим грузом непринятия, иногда ненависти, мы приходим к живому Богу, вот тогда мы просто-напросто в прахе и пепле трясемся. Мы понимаем, перед кем мы стоим. Он-то больше нас. Он-то знает все. А мое так называемое объективное мнение, вам знакомо это выражение, оно во мгновение ока становится субъективным. И это выражение понятно, то есть ограниченным. Итак, я думаю, на этом достаточно, пойдем далее, но это глубочайшая мысль, друзья, которая заставляет действительно нас трепетать перед Богом. Без этого мы не сможем правильно любить. Не сможем, если не будем понимать, что мы, если не будем от истины, мы не сможем любить делом и истиной. А Иоанн прямо говорит, что показатель того, что мы пребываем в истине, это осуждение сердца. Когда мы, безусловно, приходим пред Богом, все буквально открывается. Позвольте задать вопрос. Я думаю, он очень важен будет для каждого из нас, поскольку у каждого в жизни происходят неприятности с кем-то из окружающих. Неважно, является ли это человек верующим или неверующим, возникают неприятности, натянут отношения, которые, если их правильно не разрешить, безусловно, вырастают в конфликт и нередко не только в многолетний, но конфликт, который длится поколениями. Так что и дети в это включаются, и внуки, и правнуки, меня нет, я уже разложился, а война идет, которую я начал. Для того, чтобы вот эту войну сразу остановить и поступить правильно, обратите внимание, не так, как ты это понимаешь, а поступить правильно, предстань пред Божьим лицом. И вот вопрос интересный. Слушайте, выдержит ли твоя субъективная логика и ограниченное знание, перед основателем логики и всезнающим Богом. Когда нам хочется кого-то осудить и вынести ему какое-то решение, вот он такой, хромой, горбатый, в общем, нехороший. Вот это свое решение возьмите с собой, потому что оно ваше решение. И с этим решением идите к Божьему престолу. Господи, вот это Ваня, этот Ваня, это Мария, вот она такая, сякая. Вот я свое умное понимание принес тебе. Оно выпадет, ваше понимание, из ваших рук, когда вы поймете, перед кем вы стоите. Вы будете просто обезоружены. Почему? Потому что поймете, насколько вы ограничены. Когда Господь посмотрит на вас одним своим взором, это будет достаточно, чтобы вы просто трепетали. Смотрите, сколь много сегодня мы делаем для того, чтобы показать, насколько я прав. Я нередко так вот и о своей молитве размышляю. Думаю, что, конечно, у нас тоже есть необходимость очень серьезно говорить о молитве, о том, чтобы мы нуждаемся, в том, чтобы Бог научил нас, как правильно молиться. Смотрите, когда человек понимает, что он слаб пред Господом, когда он понимает, что совесть его действительно осуждает, какова его будет молитва? Господи, ты меня прости, ты меня помилуй. Вспомните, два человека вошли в храм помолиться. Будь милостив ко мне, грешнику. Вот что делает сердце, сокрушенное Господом. Оно уже не замечает тех, кто ему боль делал. Оно понимает, что я лично не прав, потому что Библия не дает нам права оценивать вот этого брата, вот эту сестру, они в истине или нет. Оно убеждает нас сделать этот опыт только по отношению к себя. Ты обязан проверить себя, ты в истине или нет. А показатель пребывания в истине – это осуждение сердца. Когда ты со своей истиной предстаешь пред божественную истину, вот тогда понимаешь, что твоя истина, мягко говоря, перестает быть истиной и, прямо говоря, называется просто ложью. Неправильным представлением, субъективизм, который ничего общего с реальностью не имеет. И пойдем далее, смотрите, вот дальше Иоанн пишет интересные слова. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, а то до этого он говорил о том, что он осуждает нас, то есть осуждение сердца является показателем того, что ты не прав перед Богом. Давайте мы рассмотрим еще одну очень важную истину. К чему приводит осуждение сердца? Ну, раз об этом идет речь, раз он говорит, что осуждение сердца – это показатель того, что ты в истине находишься. К чему приводит осуждение сердца? То есть, когда я предстаю перед Богом, который больше меня и знает все, я понимаю свое жалкое состояние перед Ним. И вот к чему это соприкосновение с Богом? Есть в христианстве такое понятие, как обожжение. Интересная мысль, когда человек, ну, какой-то, видимо, смысл закладывается, когда он обожгется. Вот он думает, что все нормально, когда он обожью благодать, ну, своеобразное мышление, своеобразный стиль, может, мышления. Ну, думаю, что вы, наверное, идею понимаете. Когда он соприкоснется с Богом, он понимает, что он прах и пепел. Не зря Библия много раз говорит о том, что Бог есть огонь поедающий. И он никогда не будет смотреть на грех. И поэтому, когда человек соприкасается с ним, он понимает свое несовершенство. Он видит, когда человек с Богом не соприкасается, он осуждает других. Когда человек с Богом не соприкасается, он осуждает и очень легко осуждает других. Но когда он с Богом соприкоснется, он забудет тех, кто ему дорогу переходит. Он будет понимать свое жалкое, ничтожное состояние перед Богом. И все его время жизни будет посвящено чему? Павел пишет, цель нашей церкви на этот год. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Павел, великий Божий служитель, но тебе, наверное, уже пора бы там на высшую иерархическую ступеньку подняться и сказать, я уже достиг. Смотрите, я стремлюсь, не достигну ли я. Он ставит перед собой цель. Он понимает свое жалкое, ничтожное состояние. Итак, к чему приводит осуждение сердца? К чему приводит осуждение сердца? Ранее написано, что сердце осуждает, теперь написано, сердце не осуждает. Какой-то конфликт в понимании? Нет. И он ведет нас дальше. То есть ты поймешь прекрасно, в каком ты состоянии перед Богом, когда ты со своими понятиями перед Богом предстанешь. И увидишь, что ты просто нехороший человек. Ты вообще просто неправильно мыслишь. У тебя неправильное отношение вообще к ближним. К чему вот это состояние соприкосновения с Богом приведет? Осуждение сердца приводит к, первое, восстановлению библейских отношений с Богом. Осуждение сердца приводит к тому, что мои отношения с Богом начинают восстанавливаться. Почему? Потому что я понимаю, что Он больше меня и знает больше. А я очень жалкий человек, и я вижу свою неправоту. Не потому, что меня там осудили, наказание церковное вынесли, а потому, что я пред всевидящим Богом предстаю, и я понимаю, что я очень ограничен. И я понимаю, что я неправ. И в своей неправоте, безусловно, я понимаю, что я должен исправиться. Восстановление отношений через что? Смотрите, интересно здесь в 23 стихе, пишет здесь в 22 стихе Иоанн. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Именно тогда, когда мы перед Богом предстаем, мы понимаем, что мы неправы, и, безусловно, мы понимаем, что в неправильном состоянии мы не можем больше находиться. И мы реально определяем, что есть выход. И вот в чем этот выход? Иоанн здесь говорит, прежде всего, это уважительное отношение к Слову. Мы соблюдаем Его заповеди. Мы понимаем, что это Его заповеди. И кому они даны? Как вы думаете? Не нам, а мне. Есть разница? Эти заповеди мне даны, но не нам. Мы так легко, мы, дети Божьи, все спасенные. Нет, тебе лично эта заповедь дана. Когда ты пред Богом лично предстоишь, ты понимаешь, что слово вот это, ты его обязан уважать. Безусловно, мы соприкасаемся здесь с мнением людей. Да, слово Божье – это не мнение людей. И потому важно всегда понимать, когда мы изучаем слово – важно общаться со словом и с автором этого слова. Но нередко толкователи, нередко мнения людей мешают нам правильно воспринимать то, что Дух Божий заложил в слове своем. Поэтому, друзья, личное общение с Богом, личное общение с Его словом не заменяйте чтением хороших книг или знакомством с очень известными комментаторами Священного Писания. Итак, восстановление отношений через уважительное отношение к Его Слову. И второе, очень важное, через образ жизни, угодный Ему. Мы читаем интересные слова, повторим их. И делаем, что? Благо, угодное перед Ним. И опять, не перед братом, которому доказать надо, что я самый святой. Мы делаем благоугодное перед Ним. Вы очень хорошо понимаете, что благоугодное перед Ним можно делать когда? Когда знаешь, что Ему угодно. Когда ты знаешь, что Ему угодно. Не то, что тебе могут, где-то ты услышал, вот это угодно Богу. Сколь много сегодня в христианстве громких лозунгов, манифестов провозглашается. Это Бог ненавидит, это Бог любит, Он радуется, Он хочет, чтобы мы вот это делали, чтобы мы не болели и так далее. Откуда вы все это взяли? Это сказал человек. Это человек сказал. Бог ли это сказал? Для того, чтобы делать благоугодное перед Ним, надо знать, что Ему благоугодно. Поэтому, друг, если ты в чем-то сомневаешься, угодно это Богу или нет, самое лучшее – обратись к тому, перед кем ты должен делать это благоугодно, и спроси у Него, «Отче Небесный, а тебе это будет приятно или нет?» Смотрите, как мы часто ищем посредников. Мы хотим, чтобы кто-то нам подсказал, а вот это приятно Богу или нет. Первое, что человек должен сделать, не к человеку обращаться, а к тому, перед кем он ходит. Господи, тебе это приятно? Это будет правильно? Смотрите, интересную мысль здесь открывает Иоанн. Последовательность. Первое, вот когда восстанавливается правильное отношение с Богом, первое, на что это влияет, это на правильное отношение к Его Слову, а как производное уже, или то есть то, что выходит из этого, когда мы уважаем, любим, знаем эти заповеди, это наш правильный образ жизни. Когда он может быть правильный образ жизни? Когда вот это будет на первом месте, когда мы будем понимать, вот что является основой моего поклонения перед Богом. Еще на что обращает внимание, к чему приводит осуждение сердца, первое мы с вами рассмотрели, это к восстановлению правильных библейских отношений с Богом. Второе, появлению права смело стоять пред лицом Бога. Интересную мысль здесь пишет Иоанн. Смотрите, возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, стих 21, то мы имеем дерзновение к Богу. Вот когда, дальше мы скажем немножко об ответе на молитву, но очень важная деталь. Смотри, какую глубокую истину открывает для нас Иоанн. Когда у человека есть право молиться и ожидать ответа от Господа. Он к этому ведет. Для того, чтобы молиться и просить, первое, у тебя есть право перед Богом предстоять, нет? Если мы делаем, уважаем Слово и делаем благоугодное перед Ним, вот именно это дает нам право обращаться к Богу, просить Его и ожидать ответа. Интересно достаточно. Именно это и ничто другое. Слово дерзновение, confidence, доверие, уверенность, мужество. Если человек соблюдает заповеди, и делает правильно перед Богом. Это два основания. Третьего здесь уже нет. Только два этих основания, которые дают нам право стоять перед Богом, просить Его и ожидать от Него ответа. Я не могу по-другому объяснять это, потому что так написано. Мы имеем дерзновение стоять перед Ним. Первое, человек имеет право стоять перед Богом. И второе, на что обратите внимание, у него тогда есть право просить. Мы воспитываем наших детей. Когда ребенок ведет себя неправильно, непослушание, агрессивность какая-то, потом, папа, я вот это хочу, мама, я вот это хочу. Сынок, доченька, ты сначала приведи свое поведение в порядок. Попроси прощения у мамы, у папы, у сестренки, у братика, кого ты обидел. Ты ведешь себя неправильно и хочешь, чтобы без ничего тебе просто вот какую-то помощь или внимание было. Бог не покупает нас. Он говорит о том, что я не могу по-другому принять. Если вот этого не будет, ну, Бог все молитвы слышит, это правда. Но отвечает ли на все молитвы? Бог знает все. Он знает, почему мы об этом молимся. Он знает, какова цель, что мы хотим достичь. Он все это знает. Но ответит или нет? Серьезный вопрос. Как молиться так, чтобы моя молитва была услышана? Как? Пожалуйста, вот она жизнь в Сыне. Если мы соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодно перед Ним. Это помогает нам подняться на первую ступеньку, иметь право быть перед Божьим лицом, выражение «перед Ним». Мы нередко просто не обращаем внимания на вот эти вот фразы «перед Ним». Это не просто стоять впереди человека. Можете представить, что значит стоять перед Божьим лицом? Вот Бог смотрит, и приходит человек перед Божье лицо. Вы немножко можете себе представить состояние человека? Хотя бы так, умом своим. Хотя бы немножко. Это трепет. Итак, когда человек выполняет Божье слово и делает благоугодно перед ним, это его побуждает к тому, что он трепеща приходит и становится не сзади Божьей спины, не слева, не справа. Давайте немножко так по-человечески будем говорить. А человек, вот тогда только уже он не прячется, как Адам, а он идет перед Божье лицо. А чего ему прятаться? А чего ему прятаться, когда он делает приятное Богу? Чего прятаться? Друзья, что мы можем сказать о наших отношениях с Богом? Когда молимся, где мы? Где мы? Мы с братьями и сестрами? Где мы находимся? Или мы предстоим перед Божьим лицом. Именно делание благоугодного перед Богом, любовь к Его Слову и дает нам право уже открыто идти к Отцу. Мы не являемся совершенными людьми. Но стремясь к этому, мы понимаем, у нас есть право предстоять перед Божьим лицом. Сердце наше не осуждает когда? Сначала оно осуждает. Когда мы приходим к Богу с грузом неправильным, оно нас осуждает. Но именно это осуждение сердца открывает для нас и истину, как можно освободиться от этого осуждения. И когда происходит освобождение от того, в чем судит нас сердце наше, совесть наша. Вот когда все эти узлы развязаны, вот тогда сердце уже не судит. И вот тогда мы имеем право молиться Богу. Понимаете, насколько глубокую истину открывает для нас Иоанн? Когда мы в наших отношениях с ближними приходим к Богу, сердце нас осуждает. Предстоя пред Богом, мы понимаем свое несовершенство, мы исповедуем свое состояние. Мы понимаем, что я не могу просить Бога о чем-то, пока я не получу право об этом, во-первых, стоять перед Божьим лицом, а потом молиться Ему. Когда сердце не осуждает, вот тогда ты можешь стоять перед Божьим лицом, просить, ожидая ответа от Него. У нас появляется право молиться, просить и ждать ответа. Это право происходит от свободного перед Богом сердца. Итак, друзья, мы идем с вами к тому времени, чтобы сейчас пред Богом преклониться. У нас есть свое понимание, у нас есть свое представление о Боге. Давайте хотя бы, когда мы сейчас преклоним сердца свои, естество свое перед Богом, который больше нас и знает все, каково наше состояние будет перед Богом? Каково? Нам сегодня, наряду с тем, что мы познакомились со Священным Писанием, дается право сейчас на себе это ощутить, действие Господне. Насколько сердце меня осуждает или нет? Итак, друзья, мы затронули с вами еще одну очень важную деталь в христианской жизни. Жизнь в Сыне Божьем. Реальный показатель того, что мы находимся в истине. Это осуждение сердца. Мы жалкие, ограниченные люди. Нам есть в чем исповедоваться перед Богом. Именно понимание того, находясь перед Божьим лицом, кто мы есть, побуждает нас привести наши отношения с Богом в правильное отношение. Поставить на правильную ступень. Мы говорили о том, через что это, к чему приводит осуждение сердца. И самое важное, друзья, многие сегодня, последняя мысль, я повторяю коротко, мы будем молиться. Самое важное сегодня, думаю, что многие люди, наверное, я не прав, все люди, очень хотят, чтобы Бог слышал их молитвы. Правда? Я не думаю, что кто-то молится просто потому, что делать нечего. Все люди хотят, чтобы были их молитвы услышаны. Друзья, давайте пройдем вот этот путь. Другого Библия не представляет. Господь другого нам не оставил. Вот как молиться так, чтобы Бог мою молитву услышал? Давайте об этом серьезно подумаем. Это изменит нашу жизнь. Это заставит нас по-другому посмотреть, во-первых, на себя, а потом на ближних, в которых мы увидим людей, которых Бог нам дал, чтобы мы вместе с ними трудились. По-другому будем смотреть на тех, кто меня обидел. Бог удивительно сделает в нашем сердце. Позвольте Богу действовать. Это Его Слово. Аминь. Помолимся.